Издательство «Эксмо». Томас Харрис. «Молчание ягнят». Глава первая. Отдел психологии поведения ФБР занимается расследованием серийных убийств и находится в самом нижнем, полуподземном этаже Академии ФБР в Квонтико. Примечание. В Квонтико, штат Мэриленд, находится база морской пехоты. На территории базы расположена Академия ФБР. Конец примечания. Когда Клэрис Старлинг, раскрасневшись от быстрой ходьбы, вошла в приемную, там не было ни души. Клэрис взглянула на свое отражение в дверном стекле. В волосах запутались травинки, на форменной куртке курсанта Академии зеленые пятна травяного сока. На стрельбище отрабатывали бросок на землю под огнем при захвате бандитской группы. Она слегка взбила волосы и отряхнулась. Не было нужды наряжаться, чтобы хорошо выглядеть. Она прекрасно это знала. Руки пропахли порохом, но мыть их было некогда. В повестке, подписанной начальником отдела Крофордом, стояло «немедленно». В заваленных бумагами комнатах отдела Крофорд был один. Он стоял у чьего-то стола, разговаривая по телефону, и Клэрис впервые за весь год смогла разглядеть его как следует. То, что она увидела, ее сильно встревожило. Обычно Крофорд выглядел подтянутым и спортивным. Он был похож на инженера средних лет, в свое время преодолевшего тяготы учебы в колледже успешной игрой в бейсбол. Ловкий кетчер, стойкий и яростный, когда надо преградить путь противнику. Теперь он сильно сдал. Тощая шея торчала из оказавшегося слишком широким воротничка сорочки. Под покрасневшими глазами набухли темные мешки. Всем, кто хоть изредка держал в руках газету, было ясно. Отделу психологии поведения чертовски не везет. Клэрис Старлинг очень не хотелось думать, что Крофорд пьет. В этой конторе такое и представить себе было невозможно. Крофорд закончил разговор резким «нет» и раскрыл папку с ее документами, которую все это время держал под мышкой. «Старлинг, Клэрис М.», — сказал он. «Доброе утро». «Здравствуйте», — ответила Клэрис. Улыбка ее была вежливой, не более того. «В общем-то, ничего особенного не произошло. Надеюсь, срочный вызов не очень вас перепугал?» «Нет». «Вот и неправда», — подумала Старлинг. «Ваш инструктор говорит, что вы прекрасно работаете, в первой пятерке в классе. Хотелось бы надеяться. Разве вам докладывают о таких вещах?» «Я сам спрашиваю о вас время от времени». Старлинг была поражена. Она уже было решила про себя, что Крофорд просто паршивый вербовщик, равнодушный и двуличный, как все они. Она впервые встретила Крофорда, когда он приезжал читать лекции в университет штата Виргиния. Его блестящие лекции и семинары по криминологии сыграли не последнюю роль в ее решении поступить в Академию ФБР. Пройдя конкурс, Клэрис написала ему коротенькую записку, но так и не получила ответа. И все эти 3 месяца, что она проучилась в Квонтико, он совсем не обращал на нее внимания. Старлинг была не из тех, кто просит об одолжении или навязывается в друзья, но то, как повел себя Крофорд, смутило ее и огорчило. Теперь, снова встретившись с ним, она с сожалением отметила, что он нравится ей по-прежнему. Однако что-то у него было не в порядке. Крофорда отличала, помимо мощного интеллекта и образованности, какая-то особая одаренность во всем. Клэрис заметила это сначала по обостренному чувству цвета и фактуры ткани, что явно сказывалось на его одежде, ничем другим, впрочем, не выделявшейся из принятого ФБР стиля. Сейчас он был по-прежнему опрятен, но все на нем обвисло, словно он таял. «Тут одна работка подвернулась, и я подумал о вас», — сказал он. «Не настоящая работа, скорее интересное поручение. Сбросьте-ка бумаги Берри вон с того стула и садитесь. Вы пишете в своем заявлении, что хотели бы работать в нашем отделе, когда окончите курс обучения». «Да». «Вы изучали криминологию и судебную медицину, но у вас нет опыта оперативной работы. Нам нужен по меньшей мере 6-летний стаж практической работы». «Мой отец был начальником полицейского участка. Я эту жизнь знаю». Крофорд едва заметно улыбнулся. Но я бы сказал, что вы действительно знаете основы психологии и криминологии, ведь вы специализировались и блестяще именно по этим предметам. За вас и практика в психиатрической больнице. Сколько времени вы там проработали? 2 лета. А ваша адвокатская лицензия, она все еще действительна? Еще 2 года. Я получила ее до того, как вы приехали в наш университет, чтобы вести семинары. До того, как я решила пойти сюда. Окончив, вы как раз попали в полосу безработицы, правда? Старлинг кивнула в ответ. Впрочем, мне повезло, я вовремя сообразила пройти конкурс на должность младшего научного сотрудника, и меня оставили в университетской лаборатории заниматься судебной медициной. А потом открылась вакансия в вашей академии. Вы ведь мне написали, что приняты в академию, верно? И я, кажется, не ответил. Не ответил, я помню. А надо было. Ну, у вас ведь были и более важные дела. Вы слыхали о ППОТП? Это программа профилактики особо тяжких преступлений. Я читала об этом в бюллетене правоохранительных органов. Там писали, что вы работаете над базой данных, но программа еще не введена в действие. Крофорд кивнул. Мы составили опросник. Включили всех известных в наше время преступников, совершавших серийные убийства. Он протянул ей толстую пачку листков в хлипкой бумажной обложке. Тут есть раздел для следователей и для жертв, если кто-то выжил тоже. Голубые листки для убийцы, если таковой пожелает ответить. А на розовых те вопросы, которые должен задавать убийца ведущий опрос, отмечая не только его ответы, но и реакцию. Куча писанины. Писанина. Клэри Старлинг почувствовала, как просыпается в ней карьеризм, и словно охотничий пес принюхивается и делает стойку. Сейчас ей предложат работу. Может быть, сплошное занудство вроде введения необработанных данных в новую компьютерную систему. Конечно, соблазнительно сразу попасть в отдел психологии поведения на любую должность. Но Клэрис прекрасно понимала, что происходит, если женщина начинает с секретарской работы. Ярлычок секретарша пристанет, его не отлепить до конца дней своих. Сейчас придется выбирать. Нужно сделать правильный выбор. Крофорд молча ждал. Кажется, он задал ей какой-то вопрос. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы вспомнить. «Какие тесты вам приходилось проводить? Миннесотский многопрофильный или Роршах?» «Да, обычно ММП. Тест Роршах не приходилось», — ответила она. «Еще проводила ТАТ, а детям давала гештальт-тест-бендер». Примечание. Перечислены личностные тесты, используемые в психологическом обследовании. ММП – Миннесотский многопрофильный опросник, после специальной обработки ответов на вопросы которого психолог дает заключение по профилю личности. ТАТ – тематический аперцепционный тест, представляет собой 20 карточек с изображениями, по которым испытуемый должен составить рассказ. Гештальт-тест-бендер состоит из 9 простых фигур, которые должен скопировать обследуемый. Конец примечания. «Вы как, не из пугливых?» «Вроде нет». «Понимаете, мы попытались опросить и обследовать всех осужденных за серийные убийства. Таких 32 случая. Чтобы создать базу данных для психологического профилирования нераскрытых убийств. Многие, большинство, согласились отвечать на вопросы, я думаю, в значительной мере из желания покрасоваться. Они просто не могут без этого». 27 согласились вполне охотно. 4 со смертными приговорами и подавшие апелляции отказались наотрез, что вполне понятно. Но с одним, а именно он и нужен нам более всего, у нас полный провал. Я хочу, чтобы за него взялись вы. Завтра нужно поехать к нему в психбольницу. Сердце Клэри Старлинг подпрыгнуло от радости, а потом чуть было не ушло в пятки. «Кто этот человек?» «Психиатр, доктор Ганнибал Лектор», — ответил Крофорд. Последовало молчание. Оно всегда наступало, если это имя упоминалось в маломальски цивилизованном обществе. Не в силах пошевелиться, Старлинг не сводила с Крофорда глаз. «Ганнибал Каннибал?» — наконец произнесла она. «Да». «Ну что ж, ладно. Хорошо. Я рада, что такая возможность... Только я хочу вам сказать, Интересно, почему именно я? «Главным образом потому, что вы оказались под рукой», — ответил Крофорд. «Не думаю, что он согласится пойти нам навстречу. Он уже отказался, правда, не прямо, а через директора больницы. Но мне необходимо заявить, что квалифицированный специалист побывал у него и просил его лично ответить на наши вопросы. Причины? Вас они не должны интересовать. В отделе сейчас нет никого, кому я мог бы поручить это дело». «Я знаю, у вас тут дел нераскрытых. Буффало Билл, да еще эти убийства в Неваде», — сказала Старлинг. Примечание. Буффало Билл. Прозвище Уильяма Фредерика Кодди. Годы жизни 1846-1917. Американского охотника, данное ему за то, что за один день он убил и освежевал рекордное число бизонов — буффало. Был армейским разведчиком. Впоследствии занялся шоу-бизнесом, разъезжая по всей стране и показывая представления о Диком Западе. Конец примечания. Точно. Старая история. Не достает свежих трупов. Вы сказали завтра? Торопитесь? Это имеет какое-нибудь отношение к расследуемому делу? Нет, хотелось бы, чтоб имело. А если он упрется? Мне все равно представить вам психологическое обоснование. «Да нет, я уже по горло завален такими обоснованиями по поводу доктора Лектора, к которому абсолютно невозможно найти подход. И все они совершенно не похожи друг на друга». Крофорд вытряхнул на ладонь две таблетки витамина С и приготовил себе стакан «Алка-Зельцер». «Запить». Примечание. «Алка-Зельцер» – средство против изжоги, тошноты и тому подобное. Конец примечания. «Смешно, знаете ли. Лектор-психиатр и сам пишет статьи в психиатрические журналы. Статьи потрясающие, но никогда ни словом не обмолвился о собственных отклонениях от нормы. Он когда-то сделал вид, что согласен на проведение некоторых тестов. Их предложил директор больницы, Чилтон. Лектор согласился посидеть с манжеткой для измерения кровяного давления, надетой на пенис, пока ему показывали всякие картины про крушение и гибель людей». А потом Лектор первым опубликовал то, что сам узнал о Чилтоне, выставив директора на посмешище. Он ведет серьезную переписку со студентами и учеными, отвечая на их вопросы, касающиеся областей психиатрии, не связанные с его собственным случаем. И это все. Если он откажется разговаривать с вами, напишите обычную докладную. Мне нужно знать, как выглядит его камера, чем он занят. Хочу почувствовать тамошнюю атмосферу, так сказать. Посмотрите, какую прессу ему приносят. Я имею в виду не обычные газеты и журналы, а бульварную макулатуру. Они обожают Лектора даже больше, чем принца Эндрю. Примечание. Принц Эндрю – младший брат принца Чарльза, наследника английского престола, в то время частый герой скандальных происшествий. Конец примечания. «Кажется, какой-то грязный журнальчик предложил ему 50 тысяч долларов за кулинарные рецепты», — спросила Старлинг. «Я помню что-то в этом роде». Крофорд кивнул. «Я почти уверен, что National Tattler купил кого-то в больнице. И как только я договорюсь о вашем посещении, им сразу станет об этом известно». Примечание. National Tattler — национальный сплетник. Пародия на название желтой американской газеты National Enquirer. Конец примечания. Крофорд наклонился над столом так, что его лицо оказалось всего в футах в двух от ее собственного, и пристально смотрел на нее сквозь полулинзы очков. «Теперь слушайте меня очень внимательно, Старлинг. Готовы?» «Да, сэр». «Будьте очень осторожны с Ганнибалом Лектором. Доктор Чилтон, директор психиатрической больницы, объяснит вам их правила обращения с пациентом. Не отклоняйтесь от них. Не отклоняйтесь от них ни на йоту, как бы вам этого ни хотелось. Если Лектор и станет с вами разговаривать, он пойдет на это лишь ради того, чтобы разузнать о вас. Это та самая любознательность, с которой змея разглядывает птичье гнездо. Вы не хуже меня знаете, что при опросе приходится не только идти вперед, но и отступать. И повторяться, а иногда и отвечать на вопросы самому. Не говорите ему ничего существенного о себе, никаких подробностей. Не нужно, чтобы в его памяти остались факты вашей личной жизни. Вы ведь знаете, что он сделал с Уиллом Грэмом. Я читала об этом тогда же, когда это произошло. Он вспорол Уиллу живот ножом для резки линолеума, когда Уилл нагнал его и попытался схватить. Поразительно, что Уилл вообще остался в живых. Помните «Красного дракона»? Лектор натравил Фрэнсиса Доллархайда на Уилла и его семью. Знаете, какое у Уилла теперь лицо? Будто его этот чертов Пикассо рисовал. И все из-за Лектора. В больнице Лектор изуродовал медсестру. Делайте свое дело спокойно, только не забывайте ни на минуту, кто перед вами. А что он такое? Вы-то знаете? Я знаю одно. Он чудовище. Больше о нем никто ничего не может сказать наверняка. Может быть, вам удастся выяснить. Выбрав вас, я ведь не кота в мешке покупал, Старлинг. Вы задали мне парочку неглупых вопросов, когда я преподавал в вашем университете. Я покажу докладную за вашей подписью директору, если она будет достаточно ясной, сжатой и четко организованной. Я так решил. И не забудьте, докладная должна быть на моем столе в 9:00 в воскресенье. Все, Старлинг, действуйте. Крофорд улыбнулся ей одними губами. Глаза его были совершенно мертвы.